Добрый день. У нас, кстати говоря, продолжается наш марафон, сбор всего на свете. Слушайте, вы молодцы, просто потрясающие все, кто прислал донаты, потому что вчера я ушел с злобным суровым видом, ушел и сказал, если 2 миллионов не будет, а тут у нас, простите, сейчас у нас 2 918 000 чем-то там. И надо сегодня нам добить, будет до 3 миллионов. Надо будет добить, да, священный долг, почетная обязанность, наша с вами. Ну, мы стараемся как можем тоже, но ваша помощь невероятно, нужна и очень приятна. Вот Сапсан уже, пишет, вот, поддержать живой гвоздь. Здесь молодец Сапсан, настоящий модератор. И, кроме всего прочего, он, конечно, пишет про магазин «Дилетант», потому что это нам тоже большая подмога, в особенности с тем, что касается наших... испугались взгляд. Ну да. Правда, я не сказал, что будет потом, потому что сам не придумал еще. Так вот, в магазине «Дилетант» продаются книги, и продаются книги авторов иноагентов. У нас осталось, кстати говоря, не так много экземпляров второго Быкова. Сразу напоминаю, что это не дополнение к первому Быкову, там, с тем же содержанием, но это еще с автографом автора. У нас просто от А до Я совсем другие. У нас набирается на весь алфавит, набирается на 2 книги, и, может быть, даже еще больше, но сейчас сделаны 2 книжки Дмитрия Львовича и с его дилетантскими портретами. Дилетантскими, потому что это в журнале «Дилетант», литературными портретами разнообразных писателей. Так что, друзья, давайте постараемся, пока я вот тут читаю, а потом мы еще 18 часов с Айдаром Ахмадеевым вернемся к греческим злодеям, потому что я как почитал, я даже не знал, кого выбрать из премьер-министров коллаборационного, сотрудничавшего с немцами правительства Греции во время оккупации. Я уж не знал, кого из них, из троих премьер-министров последовательных выбирать, потому что там жуть какая-то творилась. И, как я выяснил, потом даже и у друзей своих далеко не все это знают. Так, Николай уже Быкова успел заказать полный комплект, ждет почты. Вот, и Николай к нам присоединился, потому что он пропустил несколько чтений Владимира Войновича. И потом догнал. И мы будем сейчас догонять Владимира Николаевича, и мы с вами сейчас прочтем такую потрясающую совершенно вещь, как «Если враг не сдается», в скобках заметки о социалистическом реализме. В августе 1934 года в Москве в колонном зале Дома Союзов состоялось грандиозное двухнедельное представление, которое называлось «Первым всесоюзным съездом советских писателей». Съезд торжественно объявил об объединении всех писателей, поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, и один за другим поднимались на трибуну представители новой, дотоле невиданной в мире литературы. Писатели, которые взяли на себя роль коллективного Господа Бога и в кратчайшие сроки обещали создать нового человека. Время от времени под бой барабанов врывались в зал заседаний делегации передовых рабочих, колхозников, красноармейцев и пионеров. Они торжественно докладывали о своих небывалых успехах на трудовом фронте и призывали писателей немедленно отразить их подвиги и тем самым создать величайшую литературу, которая по своим достижениям могла бы сравниться с достижениями рабочего класса и трудового крестьянства. Сбегая вперед, скажу, что если опустить все превосходные эпитеты, литература эту историческую задачу полностью выполнила, и ее успехи вполне сравнимы с успехами советской промышленности и сельского хозяйства. Патока словословий густым потоком лилась на головы лидеров правящей партии во главе с лично вождем всего советского народа, всего мирового пролетариата, всего прогрессивного человечества, лучшим другом советских писателей, товарищем Сталина. Писатели в самых возвышенных и поэтических выражениях славили свое ныне узаконенное положение задолго до Орвела, объявив рабство высшей степенью творческой свободы. Съезд вынес много замечательных решений, одно из которых гласило, что отныне и навсегда все, без исключения писатели, в своей работе должны пользоваться методом социалистического реализма. Что это такое? Официальная формулировка утверждает, что социалистический реализм – это правдивое, исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии. Были и другие формулировки. Один из партийных организаторов съезда на вопрос, что такое социалистический реализм, ответил примерно так. «Социалистический реализм – это Шекспир, Рембрандт и Бетховен, поставленные на службу пролетариату». Некоторое время спустя классик и теоретик соцреализма Фадеев на вопрос, что это такое, ответил: «А черт его знает». И уже, вероятно, в наши дни появилась неофициальная, но вполне исчерпывающая формулировка. Социалистический реализм – это воспевание вышестоящего начальства в доступной ему начальству форме. Председательствовал на съезде основоположник нового реализма Алексей Максимович Горький. Великий пролетарский писатель ронял слезы умиления, видя, как под одной крышей мирно собрались и не грызут друг друга пролетарские писатели, попутчики, представители малых наций, народные акины, которые, еще не овладев грамотой, уже научились уверенно ставить отпечатки большого пальца в гонорарных ведомостях. Но пока Горький утирал слезы, смущенно просил не называть его слишком часто великим, бывший аптекарь Генрих Ягода уже составлял для него смесь смертоносных ядов, уже испытывал их на лабораторных крысах, а может быть и на подобранных с научными целями малых писателей. На сцене колонного зала Горький доигрывал свою последнюю роль. История больше в нем не нуждалась. И в самом деле все, что мог, он уже совершил. Образец для подражания следующим поколениям соцреалистов роман «Мать» уже написал, Ленина и Сталина прославил и свою знаменитую фразу «Если враг не сдается, его уничтожают» уже пустил в обращение. Что с него еще взять? Как живой организм, который может разъезжать по каналам, колхозам, колониям малолетних преступников, произносить речи, умиляться и ронять старческие слезы, он был больше не нужен. Нужно было его имя на вывеске. Улицы Горького, колхозы, заводы, театры, пароходы имени Горького и город Горький, в котором сегодня, и это знаменательно, уничтожается все еще не сдавшийся враг Андрей Сахар. Это тогда было написано Владимиром Войновичем. Съезд закончил свою работу, делегаты с гостинцами для родственников разъехались по своим городам и аулам, и началась будничная, кропотливая работа по уничтожению литературы и ее создателей. Говоря о писателях, жертвах советского режима, мы обычно перечисляем одни и те же имена – Бабель, Мандельштам, Булгаков, Платонов, Зощенко, Цветаева, Ахматова, Пастернак. Одни упоминают эти имена с горечью, другие с гордостью. Вот, мол, всегда настоящая русская литература жила, существовала, развивалась, несмотря ни на что. На самом деле, не несмотря ни на что, а благодаря партии и лично товарищу Сталину. Потому что товарищ Сталин мог это развитие прекратить в один день и сразу со всеми вышепоименованными писателями покончить. Но он терпел и проявлял индивидуальный подход и даже известную деликатность. Даже Мандельштама, который написал, что его толстые пальцы, как черви, жирные, он на полную гибель не сразу отправил. Он дал ему еще возможность в ссылке пожить, написать еще кое-что дал возможность. Он дал возможность Мандельштаму исправиться. Но Мандельштам и вышепоименованные не исправлялись. Советскую власть до конца не полюбили. Нет, они, конечно, против нее не выступали. Они соглашались считаться социалистическими реалистами. В трудные для себя времена даже пытались сочинить что-нибудь панегирическое о Ленине и Сталине. Но справедливости ради, надо сказать, делали они это неохотно, неумело, не от души. Не было в их сочинениях о Сталине такого неподдельного восторга, как, например, позднее у Исаковского. Оно пришло, не ожидая зова, пришло само, и не сдержать его. Позвольте ж мне сказать вам это слово, простое слово сердцем моего. Как бы высоко ни ценил я перечисленных мною писателей, но льстя Сталину, такой проникновенности никто из них достичь не мог. На самом деле сердцем они новой власти не приняли, от политики партии и правительства в области литературы и искусства воротили нос, а сами еще что-то писали в стол или старались удержать написанное в памяти и, не сдаваясь до конца, делали вид, что сдались. Поэтому их травили, не печатали, морили голодом, сажали и доводили кого-то до сумасшествия, кого-то до самоубийства. Если враг не сдается, его уничтожают. А если сдается? На этот риторический вопрос однозначно ответить нельзя. Сначала нужно определить, что считать сдачей. Маяковский начал сдаваться задолго до самоубийства, когда начал наступать на горло собственной песни. Горький, приняв советскую власть, еще не понял, что надо полностью, а не частично, принять и новые правила поведения. Он все еще вмешивался не в свои дела, защищал чьи-то книги, кого-то вызволял из тюрьмы, кому-то выхлопатывал квартиру, лекарства или дрова, или даже что-то еще писал. То есть сдался процентов на 99%. 1% своей души пытался от партии утаить и потому оказался достоин уничтожения. Говорят, после его смерти у него были найдены некие записи, прочтя которые то ли Сталин, то ли кто-то еще сказал, сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. На самом деле этот волк в лес уже не смотрел, а так косился немного. Я думаю, что некоторые цели советская власть не сразу зловеще вынашивала, а приходила к ним инстинктивно. И то, что литература в целом и всякий существующий в ней отдельный талант являются ее врагами, власть осознала не сразу, а в результате длинной серии проб и ошибок. Например, в самом начале некоторые писатели Бунин, Куприн, Мережковский, Аверченко новой власти не приняли, плевались, проклинали, эти ясно враги. Колебавшихся она стремилась привлечь на свою сторону. Тех, которые приняли ее, но, не избавившись от пережитков прошлого, соразмеряли описываемое с реальной действительностью, она надеялась перевоспитать. Были писатели, которые сразу без колебаний встали на сторону власти, честно и самоотверженно пытались приспособить свои книги к вновь выдвинутым требованиям. Оказалось, что и такой писатель, пока в нем остается сколько-нибудь таланта, тоже враг, достойный уничтожения. Причем вовсе не обязательно уничтожать самого человека, достаточно уничтожить заложенный в нем талант. Всякое художественное дарование оказалось врагом советской власти. Некоторые дальновидные писатели это поняли сразу. Они просто замолчали, одни, а другие ударились в пьянство. Катаев, по-моему, сознательно 30 лет притворялся бездарным, но некоторые настолько хорошо притворились, что стали бездарными навсегда. Живые трупы советской литературы. Накануне 1967 года главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский дал интервью литературной газете. Перечислив имена авторов, сочинения которых журнал намерен опубликовать в текущем году, Твардовский выразил особое удовлетворение, удовольствие, что один из старейших советских писателей, крупный мастер прозы Константин Федин, согласился дать журналу новые главы из своего романа «Костер». За несколько дней до выхода номера с произведением выдающегося мастера в отдел прозы «Нового мира» пришел сотрудник «Недели» и попросил порекомендовать ему для его еженедельника какой-нибудь отрывок из «Костра». Сотрудники отдела прозы переглянулись и затем смущенно признались, что романа они не читали, и поэтому никакого отрывка порекомендовать не смогут. Сотрудник «Недели» пошел на второй этаж, где располагались в отдельных кабинетах члены редколлегии и главный редактор. Выяснилось, что никто из них тоже не читал печатаемого ими романа. Роман читали только корректоры, в обязанности которых входит исправлять грамматические ошибки. Но даже и они содержание романа не помнили. Одна из корректорш сказала гостю, что он может взять отрывок любой, потому что весь роман одинаково бессмыслен и скучен. Само собой разумеется, что как только новые главы были опубликованы, чуть ли не все центральные газеты и журналы разразились огромными статьями ведущих критиков о новом большом событии, происшедшем в советской литературе. А ведь Федин, в отличие от некоторых своих коллег, не был изначально бездарным. Когда-то в 20-х годах его романы «Города и годы», «Братья» были популярны. Их читали, о них спорили, кто-то их отвергал, кто-то превозносил, но они так или иначе возбуждали и читательский интерес. Но вот однажды Федин, может быть, после долгих колебаний, решил стать образцовым советским писателем. Начал сочинять книги в соответствии с установленными литературными рецептами, и чем толще были эти книги, тем скучнее. Чем большим убожеством отличалось их содержание, тем хвалебнее были рецензии, тем выше были правительственные награды. К концу своей жизни Федин был академиком, председателем Союза писателей СССР, депутатом Верховного Совета, лауреатом всех высших литературных премий, героем социалистического труда. Все эти награды он получил, лишь многократно доказав, что как писатель он полностью кончился, и из-под его пера никогда не выйдет ни одной живой строчки. «Федин похож на чучело орла», — сказал о нем однажды Маршак. У советской литературы есть свои классики, не только мертвые, но и живые, или, точнее сказать, как бы живые. То есть они существуют? Они участвуют в бесчисленных торжественных заседаниях, они произносят длинные и скучные речи, время от времени они издают книги, толстые, как кирпичи. Книги этих авторов уже никто не читает, даже редакторы, даже цензоры. Все заранее знают, что эта книга не будет иметь никакого существенного содержания, что она будет изготовлена в точном соответствии с существующими рецептами, что в ней не будет ни одного живого слова, ни одной свежей мысли. Именно поэтому она будет напечатана немедленно и без каких бы то ни было задержек. Советская критика встретит ее потоком панегириков, а советское правительство ответит ее появлением высокой наградой. Среди авторов этой категории есть бездарные от рождения, а есть и такие, которые когда-то подавали надежды. К этим вторым правительство даже больше благоволит, чем к первым, и щедро им платит за то, что они добровольно удушили в себе то многое или немногое, чем их наделила природа. Деградации личности и таланта платили за благодеяние советской власти все признанные ею корифеи, включая Алексея Толстого, Фадеева, Шолохова. Падение последнего вообще катастрофично, если поверить, что он является истинным автором «Тихого дона». Сначала ошеломительный взлет. В 23 года первый том эпопеи, в 24 второй, когда он закончил последний том, ему было только 35 лет. По существующему, молодой писатель. Некоторые в этом возрасте только начинают, а он, оказывается, уже закончил свое развитие, и дальше пошло неуклонное скольжение вниз. Неуклюжее сооружение, поднятая целина, посредственный рассказ «Судьба человека», а потом уже что-то и вовсе беспомощное. Даже в советской литературе найти сочинение, равные по бездарности роману «Они сражались за Родину», не так-то просто. Чем больше он спивался, чем бездарнее писал, тем неуемнее становились официальные почести и восхваления. Только в последние годы, когда он уже вообще ничего не писал, его дважды наградили званием Героя социалистического труда. Талант Шолохова уничтожался многие годы, настойчиво и планомерно. В конце концов, он задолго до своей физической смерти умер духовно, превратился в спившееся, растленное, злобное и глупое существо. Если враг не сдается, его уничтожают. Если сдается, его уничтожают тем более. Ну вот, друзья, мы с вами два кусочка прочитали. Вот, да, да, многое такое происходило. «Страшная старость последние годы в СССР была у Горького», Ольга пишет. «Он, видимо, понимал, что происходит в СССР, но у него была семья, которую надо было содержать. Семья была, одна семья, другая семья, да. Семья сына, сын погиб. Сын погиб, была невестка, были внучки замечательные, девочки-красавицы. Все это очень сложно. Все это очень сложно. Да, хорошо. Товарищ Сталин почему-то придавал большое значение писателям. Видимо, считал, что они проводят идеи в массу. Ну да, в принципе так. Ха-ха-ха-ха. Ладно, друзья мои, я хочу вам напомнить, что мы с вами собираем, кто пассивно собирает, а кто активно отдает. Так что у нас с вами еще осталось совсем немного до 3 миллионов. 3 миллионов – это такая вот зарубка будет у нас с вами. И еще я хотел вам сказать, что у нас есть еще книги. Я очень хорошо помню, как у нас начали писать о СПИДе. Начали писать еще вот при советской власти, в 80-х годах начали писать. Вот «Вспышка. Неизвестная история ВИЧ в СССР». И нас убеждали, что это только вот принадлежит проклятому капиталистическому обществу, и что привозится СПИД, ну, намекая, что не всегда случайно привозится оттуда. Нам, когда мы вернулись со стажировки, даже в 88 году, не отдавали паспорта наши заграничные, без справки о прививке о СПИДе. И анализ на СПИД. Не прививки, а анализ, конечно, прививок никаких не было и нет. Но анализ на СПИД надо было пройти. Но это так смешно. Вот Советский Союз вот прошел анализ, привез справку. А там говорили, что будут долго что-то исследовать, что-то тебя вот как-то так проверять. А тут справку принес, паспорт отдали. Справку принес, паспорт отдали. Вот и все. Вот и все дела. Вот такие. Ну что же, поедем дальше, но я вам хотел рассказать обещанную в стриме историю, напомнить ее, потому что я ее 150 раз рассказывал. Вот, конечно, это большой идиотский курьез, что при всех пламенных речах Сергея Александровича Маркова он попал в иноагент, в пламенных патриотических речах. Кто-то там с кем-то бьется лбами, что-то кому-то не прощают, кому-то прощают, кому-то там и так далее. Я вам хочу одну вещь сказать про Сергея Александровича Маркова. Вещь эта такая, что он, конечно, человек, над которым мы очень часто и в эфире даже открыто смеялись и над его заявлениями. Он никогда не обижался. Никогда не обижался, а еще был один из тяжелейших эфиров нашей истории в 2002 году осенью, когда шел Норд-Ост, к нам сидели Сергей Марков и Матвей Гонопольский, сидели в эфире, и в это время нам пришло от наших девочек, которые были среди заложниц, среди всех заложников были там и наши и сотрудники были. И они сказали, что кто-то из захватчиков, из террористов хочет поговорить в прямом эфире. Начали обзванивать всех. Вот Венедиктов там оборвал все трубки, все телефоны, оборвал во всех штабах и во всех начальственных учреждениях. Самое, в кавычках, толковое, что нам предложили, это сказать, что он выйдет в эфир, а самим в эфир его не пускать. Сказать ему, да, вы в эфире, там, то-то-то. А если бы он, скажем так, а там были радиоприемники, там можно было настроиться на нашу частоту, если бы он рассердился, скажем так, могли ли мы рисковать? Как нельзя говорить с террористами, нельзя им давать трибуну? Ну да, конечно. Ага, и вот тут, как всегда говорят, в Израиле никто не придет, переговариваются. Как с ним переговаривались, за исключением замечательных людей, которые туда и ходили, и договаривались о чем-то, мы тоже хорошо знаем. Ну и вот он говорил, и я присоединился к Гонопольскому и Маркову, и мы слушали, мы говорили, мы к нему обращались с тем, чтобы отпустили детей, с тем, чтобы еда. Кстати, вот о еде и о питье договорились. И это было минут 20. Потом на нас обрушились все. Вот все, кто только мог, кто только хотел. И, может быть, один из немногих таких вот людей, близких к государству, только Сергей Марков на каждом углу, при каждой удобной возможности говорил, они все сделали правильно, они не могли рисковать заложниками, а если помощи никакой нет, никто не хочет дать никаких внятных инструкций, вот они поступили правильно, на свой страх и риск. И вот этого я никогда не забуду, как везде говорил Сергей Марков такие вещи. И поэтому, дорогие друзья, вот злорадствовать я не буду. Кто как хочет, а вот я не буду. Ну что ж, хорошо. Добьем до 3 миллионов, не в этом эфире, так в следующем. К концу дня, во всяком случае, во второй половине дня, я уверен, что вы разберетесь во всех QR-кодах, во всех ссылках, которые есть, и которые, например, любезно здесь в чате дал Сапсан. Вот. А мы с вами продолжаем. Да. Так, 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 так. Ага. Хорошо. Спорьте о сионизме и так далее. Анна, вот вчера я говорил о Максиме Шевченко. Ну, мы с ним, да, спорили и бьемся, и мне плевать, что где говорил Сережа Ладошкин. Да, говорил Максим Шевченко. Я знаю, что он делал. Я знаю, что при всем этом человек солидарный очень во многих местах. Другое дело, что когда несет его леса за дальние леса, и он говорит, черт знает что, я скажу, что я на него не обижаюсь. Он мне взглядами, которые он произносит, он бывает отвратителен. Но я его знаю совершенно в других ипостасях, в других ролях я его знаю. И это человек необычайно отзывчивый, необычайно солидарный, и его действия очень часто это показывали. Так что вот так. Все, я понимаю. Но я не для того, чтобы приклеивать, существую, чтобы приклеивать ярлыки. Вот если я не убедился на основе всей или жизни, всех действий, или совсем измененного сознания, которое есть у многих людей. Но это все очень непростая штука. Каждый выбирает свой ад. Но при этом не надо забывать то, что человек делал. Как сказано в великой пьесе, чудесной, из спектакля художественного театра в школе злословия, но он не захотел. Да, он это прах, он такой, он промотал все состояние, но он не захотел продать мой портрет, говорил его дядя. Это я не забываю никогда. Давайте вернемся к Владимиру Николаевичу Войновичу и почитаем дальше. А дальше следующая статья его называется «Цензура и рецептура». Что цензура в Советском Союзе весьма свирепа, известно всем. Она беспощадно вычеркивает из книг художественных и документальных упоминания о фактах или событиях, сыгравших иногда очень важную роль в советской истории. В длиннейший список запрещенных имен внесены вожди Октябрьской революции, Гражданской войны, Советского государства, писатели, художники, артисты, философы, диссиденты. Но кроме всех запретов, постоянных и временных, существуют хорошо разработанные рецепты, придерживаясь которых писатель всегда может рассчитывать на благосклонность начальства и официальный успех. Идеальное произведение социалистического реализма должно подводить читателя к мысли, что советская власть лучше всех. В центре книги должен быть положительный герой. В прежние времена это был революционный фанатик, как Павка Корчагин, а потом законченный идиот, вроде Кочетковского секретаря обкома, или сознательный рабочий, утверждающий, что настоящий революционер – это тот, кто перевыполняет производственные задания и слушается начальства. Положительный герой – это хорошо сложенный человек нордической расы, русые волосы, голубые глаза, простая русская фамилия, простое имя. Он всегда готов пожертвовать собой ради спасения Родины, знамени, социалистического имущества, ради выплавки стали или сбора урожая. Он много работает, много курит и мало спит. Его отношения с женщинами загадочны. Читает он только Маркса, Ленина и ныне живущего генерального секретаря. Он всегда уверен в правоте своего дела, говорит негромко, но уверенно, руку жмет крепко и смотрит прямо в глаза. В редкие свободные минуты любимое развлечение – рыбалка. Положительному герою противостоит отрицательный. Он обычно хилый интеллигент, и если даже не прямой вредитель, то родину спасать не хочет, знамя спасать не хочет, от выполнения планов уклоняется, руки у него потные, глаза бегают, изо рта пахнет гнилыми зубами. На рыбалку не ходит, вместо этого читает заумные стихи. Фамилия у него обычно смахивает на польскую, хотя совершенно ясно, что он еврей. Само собой, он настроен антипатриотически, падок на все иностранное, виски, джинсы, джаз. Отрицательно изображаются иностранцы и верующие. Я читал один антирелигиозный роман, в котором изображалась жизнь секты Скопцов. Автор настолько увлекся очернением своих персонажей, что изобразил главу секты очень активным и успешным соблазнителем женщин. В образцовом произведении социалистического реализма должны быть обязательно так называемые приметы нового. Скажем, если положительный герой объясняется в любви положительной героине, она в самый патетический момент прерывает его таким, например, возгласом: «Ой, спутник летит!» Образцовый советский писатель должен проявлять особую чуткость в национальном вопросе. Если в произведении действует русский и таджик должен быть обязательно хорошим, но русский должен быть чуть-чуть лучше. Все эти рецепты примитивны и выглядят так же идиотично, как выглядело бы, скажем, требование строить космическую ракету в виде серпа и молота. Правда факта и правда эпохи. «Пишите правду», — сказал как-то Сталин советским писателям. «Неужели правду?» «А что такое правда?» — спрашивает образцовый советский критик. И объясняет: «Нам нужна не всякая правда, а только та, которая нам нужна. Есть правда факта и есть правда эпохи. Сталинские лагеря, разорение крестьян, скудная жизнь рабочих, коммунальные квартиры, очереди, повальное пьянство, презрение людей к официальной идеологии — это все правда факта. Цветущие колхозы, рабочие, которые думают только о перевыполнении планов, массовый трудовой героизм, баснословно растущее благосостояние, беззаветная преданность народа идеям коммунизма — это правда эпохи». Опять-таки, вроде по Орвелу, но на самом деле задолго до Орвела утверждено: правда — это ложь, а ложь — это правда. Считается, что литература должна служить народу. А как служить? И это определяет партия, точнее, ее верховные руководители. Сами они книг, как правило, не читали и не читают, на родном языке изъясняются косноязычно, иностранные слова вроде «социалистический», «коммунистический», «империалистический», повторяя в течение всей своей затянувшейся жизни изо дня в день, не могут правильно выговорить, не вспотев. Они искренне не понимают, для чего нужна литература и зачем тратить на нее государственные деньги. Они и того не понимают, что на литературу и денег тратить не нужно, что книга не только духовная им непонятная ценность, но и товар, который можно купить, продать иногда даже выгоднее, чем мешок картошки. Поэтому, в конце концов, они приходят к естественной для них мысли, что литература нужна для восхваления. А кого восхвалять? Конечно же, в первую очередь их самих. Они говорят писателю иногда более, иногда менее завуалированно: «Восхваляй нас, и ты получишь все». Если писатель уклоняется от восхваления, они его просто не понимают, они искренне думают, что он или дурак, или сумасшедший. Некоторые люди попроще думают так же. Один мой родственник, узнав о моих невзгодах, специально приехал из провинции ко мне, чтобы научить меня, как выйти из положения. «Пиши про Брежнева», — сказал он, считая, что я, как человек не от мира сего, сам додумался до этой нехитрой мысли не мог. Впрочем, среди партийных начальников есть и такие, которые готовы допустить, что литература нужна не только для восхваления, но и для чего-то еще. «Литература, — говорят они, — должна способствовать нашему движению вперед. Например, способствовать выполнению производственных заданий по выплавке чугуна, производству автомобилей или уборке урожая. Подобно герою Твеновского «Янки при дворе короля Артура», они хотели бы использовать писателя, привязав к его пишущей руке хотя бы маленькую динамо-машину для производства электроэнергии. В свое время у меня был один знакомый, секретарь сельского райкома КПСС. Он меня очень уважал и интересовался тем, что я пишу. Однажды я дал ему почитать свою повесть, которая кончалась тем, что герой сгорел в избе, случайно подожженной сумасшедшей старухой. Секретарю повесть понравилась. Он даже сказал мне, что, читая повесть, плакал. Но ему захотелось тут же ее улучшить и приспособить к текущим нуждам. Он сказал мне примерно так: «Знаешь, Повесть хорошая, но зачем эта сумасшедшая старуха? Она никому не нужна. А вот к нам в колхозы приходят калориферы с дефектами. И из-за них на полевых станах бывают пожары. Искренне желая мне помочь, он предложил переделать конец повести, чтобы пожар случился из-за дефектного калорифера. Дал адрес калориферного завода и назвал фамилию директора, чтоб я указал ее в своей повести. И очень огорчился, когда я отверг его предложение. Этот секретарь райкома занимался сельским хозяйством. Его советы были от чистого сердца и практических последствий для меня не имели. Но его вполне могли перебросить с сельского хозяйства на литературу. И тогда разговор был бы другим. Впрочем, и переброшенным быть не обязательно. Вмешиваться в литературу, поправлять писателей, исправлять или даже запрещать ими сочиненные могут все, кому не лень, независимо от уровня их компетенции. Например, одна моя пьеса была запрещена потому, что не понравилась председателю Президиума Верховного Совета СССР Подгорному, который обычно всем видам интеллектуальных развлечений предпочитал домино. Редактор «Молодежной газеты» получил выговор, напечатав мое стихотворение, которое не понравилось министру обороны СССР маршалу Малиновскому. В песне на мои слова одна строчка была исправлена по указанию космонавта Поповича. После разносной статьи одного маляра в газете «Известия» из моей книги был выброшен лучший рассказ. И литература государственная и побочная. Среди специалистов, изучающих русскую литературу советского периода, есть такие, которые достижения этой литературы оценивают весьма благосклонно. Они указывают, что даже в самые тяжелые времена литература не прекращала своего существования, в ней жили и работали. Дальше идет уже приведенный мною список: Булгаков, Платонов, Зощенко, Пастернак. Это, конечно, так. Но нельзя забывать следующее. Среди писателей, состоявших в Союзе писателей и издававшихся в советских издательствах, всегда существовало две категории, которые были так же похожи друг на друга, как волк на овцу. Первую категорию можно назвать государственной. Это писатели, которые прочно завоевали доверие советской власти, занимают или высшие должности в Союзе писателей, или являются главными редакторами толстых журналов. Кроме того, они бывают депутатами Верховного Совета СССР или РСФСР, членами или кандидатами в члены ЦК КПСС. Сочиняемое ими рассматривается как дело государственной важности. Никакой редактор не может отвергнуть их рукописи по собственному усмотрению. Если ему в рукописи что-то не нравится, он может поговорить с автором или обратиться в ЦК, а там уже решат окончательно, как быть. После выхода книги государственного писателя никакой критик, никакая газета не имеет права отзываться о ней негативно, если только на это не последует специальной команды сверху. Если все же оказывалось, что государственный писатель совершил ошибку, его поправляли только на уровне ЦК или сам Сталин. Ошибка могла быть только одна. Государственный писатель недостаточно отразил роль партии. Такие ошибки в свое время совершили Фадеев в «Молодой гвардии» и Шолохов в «Тихом Доне». Партия их поправила. Они свои труды переработали, Шолохов многократно, после чего книги их были приняты и навечно зачислены в список классических. В конце концов, государственные писатели полностью созрели, подобных ошибок не совершают, роль партии отражают сверх всякой меры, и Центральному комитету больше нет нужды не только поправлять, но даже читать их. Вторая категории – это писатели побочные, идущие не по столбовой дороге советской литературы, а где-то в стороне от нее. И пишут они обычно не о передовиках производства, не о тружниках полей, не о секретарях обкомов, райкомах, а о каких-то чертях, заключенных, самоубийцах, пьяницах и жителях коммунальных квартир, которые бьют друг друга сковородкой по голове. С побочным писателем можно обращаться как угодно. Его можно печатать, можно не печатать, можно хвалить, можно ругать, можно и вовсе не замечать, пока кто-нибудь не обратит внимания, что побочный писатель приобрел непредусмотренную популярность у читателей, которым почему-то все эти черти-пьяницы и самоубийцы нравятся больше, чем секретари обкомов и передовики производства. К литературе, которую я называю побочной, относятся самые лучшие писатели советского периода. Среди них нет ни одного, который бы прожил свою жизнь благополучно. Их убивали, сажали, травили, поливали помоями, обещали им место на свалке истории, от официальной советской литературы их отлучали, поэтому они к ней не принадлежат. Через некоторое время после смерти их иногда печатают, но неохотно. Почитают, пока все же не их, а их палачей. В Советском Союзе есть улица имени Павленко, есть дом творчества имени Серафимовича, дом литераторов имени Фадеева, библиотека имени Фадеева, музей Николая Островского и город Горький. Но никакие библиотеки, музеи, улицы и теплоходы не названы именами Булгакова, Платонова, Зощенко, Мандельштама, Цветаева, Ахматовой и Пастернака. И правильно. Я бы лично очень не хотел, чтобы эти два ряда имен смешивались. Истинной советской литературой является то, что советским государством всегда поощрялось, признавалось и награждалось, что было создано в полном соответствии с научно разработанным методом социалистического реализма. В оценке достижений этой литературы я полностью согласен с самыми ортодоксальными советскими критиками, и на вершину ее охотно ставлю «Мать Горького» и поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Без сожаления отдаю «Разгром Фадеева» и «Фурмановского Чапаева». Парализованный Николай Островский сам втащил на эту вершину свой роман «Как закалялась сталь». Тихий Дон в литературу социалистического реализма не вписывается. Он для нее слишком человечен и даже после многократного уродования не отвечает ее основным требованиям. Дикий казак Мелехов, который успешно рубает большевиков, вряд ли может считаться образцовым положительным героем советской литературы. А вот поднятая целина и они сражались за родину вписывается в литературу соцреализма очень естественно. С удовольствием уступаю этой литературе «Железный поток» Серафимовича, «Цемент» Гладкова, «Бруски» Панферова, «Костер» Федина, все романы Кочетова, Маркова, Сартакова, Бондарева, Стаднюка, Закруткина и еще тысячи книг-кирпичей, которые по отдельности можно подкладывать под шкафы, а из всех вместе можно сложить в Вавилонскую башню как памятник этой мертворожденной литературе. Из книг, написанных побочными писателями, башню не возведешь. Их, может быть, даже не хватит, чтобы заполнить одну книжную полку. Но они пережили своих создателей и уничтожителей. Эти книги нельзя ни расстрелять, ни утопить в помоях клеветы, ни упразднить постановлениями верховной власти, ни удушить замалчиванием. Горький был неправ. Если враг сдается, его уничтожают. Если он не сдается, его уничтожить нельзя. Ну вот этот некоторый цикл мы с вами закончили, а с ним очень немного у нас осталось, если осталось, и во всем чтении книги «Антисоветский Советский Союз». Вот Ефим Рабинович вспоминает: «Давайте же, ребята, закурим перед стартом», а там было «Споемте перед стартом», потом, когда было сказано, что вот у нас женщины не курящие, да и вообще, вообще. Далее. Да, по таким прописям делали самые нудные советские романы, Ольга пишет. Их, наверное, никто не читал. Вот читали, заставляли. И даже вот и были люди, которые вот зачем-то читали. А, читали, например, поджигатели и заговорщики Шпанова. Вот что было. И вот, вы понимаете, здесь ничего, собственно, не устарело. И мне кажется, нужно иметь ясное представление о советском времени. Потому что, да, конечно, мы жили в советское время. И вот я, например, там 30 с лишним лет прожил при советской власти. Сказать, что я совсем плохо жил, не скажу. Но что душно было, скажу. И чем дальше я жил, тем душнее становилось. Чем больше я понимал в этой жизни, чем больше я читал теми или иными способами. Так что, дорогие мои друзья, сейчас новая волна всего этого. Идиотизм в отдельно взятой стране, в мировом масштабе, он как-то сильно продвигается вперед. И грабли стоят на страже нашего понимания. Понимания страны, как ей надо развиваться. Ну что же, поживем, увидим. Еще нам надо пройти с вами 1 сентября. Да, кстати, давайте, докупите уж Быкова. Там не так пару сотен осталось экземпляров. Это не так много. Так что можно это быстро докупить за 5 дней. Только не делайте, знаете, под занавес трансферного окна. Здесь выгод не получается, в отличие от обмена и покупки футболистов. Не получается это все. И очень вам будем благодарны, если вы в ближайшее время дотянете до 3 миллионов наш. Спасибо. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. До 18 часов на канале «Дилетант», когда мы будем говорить о главах греческих правительств 3 подряд при немецкой оккупации, да и вообще о том, что такое была оккупация немецкая в Греции, каково было сопротивление и какова была коллаборация. До скорого!